эти рисунки попали очень интересно. Этот пленный офицер из армии Паулюса и вообще все офицеры армии Паулюса были в одном лагере военнопленных на севере России, на севере СССР, будем так говорить. И там был очень хороший начальник лагеря, полковник НКВД. И относился к ним очень хорошо. И поэтому, когда их после визита Аденауэра возвращали всех на родину, то они подарили ему вот этот вот альбом этих рисунков, сделанный как в лучших традициях дембеля в России. То есть это деревянная была обложка, все. Они попали к одной женщине, которая являлась родной сестрой жены этого начальника лагеря. Она написала письмо, так, сюда, чтобы попробовать найти родственников этого лейтенанта Ницше, чтобы отдать им эти рисунки. Угу. Вот это вот история.
Но пока это не получилось.
Это не получилось. Я всюду писал. Я только смог узнать, что в Пирну он не вернулся, а вернулся в Мюнхен. В Мюнхен он умер. А когда я попросил адрес родственника, мне сказали, защита данных, мы не имеем права вам все это дать. Так что я не знаю, живы они или нет, существуют или нет. Мне кажется, это было бы интересно увидеть единственное, наверное, может быть, что осталось от их родственника, который находился в России, и там очень видно, там это столовая, клуб, как они там все.
Скажи мне, а это ты уверен, что это рисунки его одного, это он рисовал, да, вот этот самый
Ницше? Ницше, все.
Да. Ксерокопия то, что ты сейчас...
Это ксерокопия, потому что она очень берегла эти рисунки, потому что они были вот в этом вот альбоме. Но я в свое время обратился в музей Калхорсти, дал вам все данные этой женщины. Директор должен был поехать туда, они, наверное, захотят деньги за это. Она вряд ли захочет деньги за это. А вот сын, он, наверное, уже хотел получить деньги и за этот альбом как таковой, и за шахматы тоже. Но он тоже уже, судя по всему,
это умер, ты имеешь в виду о людях, которые в России находятся, по наследству, у которых это может быть, да?
Это все в России, все находится в Москве. Угу. Но вот это бухгалтер, который работал у моего сына, так, ей же тогда было под 90 лет.
Понятно.
Так что я думаю, что никого уже нет. И где это найти? Это найти невозможно. А вот эти вот рисунки, они живы, по крайней мере.
Саш, как тебя правильно представить? Ты же войну не помнишь. Или нет, ты войну... Конечно, как-то помнишь, но ты все-таки не на фронте не был по возрасту.
Я войну очень хорошо помню, потому что я попал в первую бомбежку в Москве, а жил я в самом центре. Казачий переулок, Большая Полянка, Замоскворечье, это Ордынка, там и так далее, и тому подобное. И нас из дома бежали мы в дом кино, так называемый. Это большой дом, где жили все артисты, кинорежиссеры, там и Кармен, и Ром в этом доме. У них было бомбоубежище. У нас никого не было.
Это выбежали как, туда. Какой год, сколько тебе лет было?
Я родился в 34-м, сейчас 83 года мне в этом году уже будет.
А в каком году была первая бомбежка?
Первая бомбежка была, я считаю, в конце августа. Уже бомбили Москву, так серьезно.
А 41-м?
Да, но ее так и не защищали тогда толком. А потом начали защищать уже. Но в конце сентября мы уехали. Это я помню.
Уехали в эвакуацию или ты...
В эвакуацию мы уехали.
А специалистом в том деле, в котором ты специалист по военной технике, ты стал уже существенно...
Я могу сказать, я в 52-м году окончил школу, хотел поступить в МАИ. У нас в доме жила преподавательница МАИ, она встретила моего отца и сказала, а когда Шурик подал документы? Он говорит, МАИ, да что он с ума сошел? У нас есть команда, никого не брать.
Никого из евреев не брать?
Из евреев, да. Это была четкая совершенно команда.
Ну, конечно, в этом году, в 52-м году, да, я правильно?
52-й год.
Ну, это был год.
Это был страшный совершенно год. А самое главное, я должен был получить медаль. Но мне медаль не дали. Почему? Потому что учительница, классный руководитель, химичка, поставила мне в одной четверти тройку по химии. Значит, я не имел права на медаль. А когда я предъявил свой документ, что у меня пятерка, да, мне сказали, а она ушла в отпуск. А когда она уйдет, придет из отпуска? 28 августа.
То есть она сделала вид, что она, это ошибка или намеренная?
Она намеренно это сделала. А дальше получилось все очень просто. Или ты получаешь аттестат, потому что 8 сентября день рождения, или, считай, тогда 18 лет меня возьмут в армию. А попасть в армию в то время, в 18 лет, это была очень плохая судьба.
И ты поступил в результате в какой институт?
В МАИ сидел представитель Истула, Истульского механического института. А он увидел, говорит, ты хочешь к нам в Тулу поехать учиться? Мы делаем оружие там совершенно потрясающее. Хочу. Приезжай. Я поехал в Тулу. Сначала, можно сейчас уже говорить, я поступил на факультет СА, так называемый, снаряды авиабомбы. Стал специалистом. Потом перешел на АО, автоматическое оружие. А с автоматического куда пришел, на РД меня перевели, ракетные двигатели. Вот с этого все началось. Но была очень, я очень совершенно не жалею. Великолепные преподаватели, великолепная обстановка. Было все совершенно замечательно. А все преподаватели в то время, которые стали космополитами и так далее, их возили к нам на лекции. Да, они читали нам лекции. Почему? Ректор был очень умный, он давал машину, он ехал за ними, они приезжали, читали лекции и отвозили их назад в Москву. Вот так вот.
И так ты стал оружейником, собственно, ну во всех смыслах этого слова.
Оружейником не то слово, потому что я поработал всю жизнь на одной фирме. Надельмана Александра Эммануиловича. Это человек, который имел 3 сталинских премии, 2 государственных, ленинскую премию. Он был 2 героем социалистического труда, а самое главное, он имел 2 ордена Кутузова, 1-й и 2-й степени. Орден Кутузова, вы знаете, его давали только крупным военачальникам, командующим армией, там, дивизией и все. А ему было 31 год, когда он получил этот орден. Могу сказать, за что. Сказать?
Да.
Это было очень интересно. Было совещание у Сталина в ожидании битвы на Курской дуге. И попали танки и Фердинанды к нам. Ну, взяли их. И от этой брони лобовой отскакивали все снаряды противотанковые. Знаешь, максимум, что можно было сделать, это гусеницу повредить каким-то образом. Все требовали очень много времени, чтобы что-то сделать. А Надельман 31 год, он начальник КБ. Ну, как молодой, он обратился к Сталину и сказал, что есть предложение. Мы берем нашу пушку, Надельман, Суранов, НС-23, переделываем ее на калибр 37, а потом начинаем ставим эту пушку на штурмовики Ил-2. Они были одноместные и двухместные. Вторая была в кабине, там стрелок, радист. И будем расстреливать немецкие танки сверху. Они будут идти на бреющем полете, и будет конец. Он спросил, сколько вам надо. Надельман сказал, 6 месяцев. Через 6 месяцев, по данным разведки, начнется сражение на Курской дуге. Вот вам 3 месяца. Ну, вы представляете, что такое сделать новую пушку практически. Калибр 23 на 37, это ствольная коробка, и новые, ну, в общем, все. И новый снаряд, новый выстрел. Здесь все сделали.
Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.